4 книга царств, 18, 2 Kings 18, вот здесь говорится о царе Езекии. He's talking about King Hezekiah. В первом стихе. Воцарился Езекия, сын Ахаза. Hezekiah is the son of Ahaz. А мы как раз почитали 17, 16 глав о том, что Ахаз был необыкновенный, страшно недуховный человек. And we've just been reading in chapters 16 and 17 that Ahaz was an unusually wicked and unspiritual man. Но вот здесь как раз почитаем, что Езекия был необыкновенный духовный. But here we read that Hezekiah was very spiritual. Итак, видите, как плохой отец имел хороший духовный сын. So you see, a bad father has a good son. И, конечно, наоборот, и тоже в Библии столько таких примеров. And of course, the opposite is also true. Many examples in the Bible. Получается тогда, что это не так, и что из-за моих предков я поэтому такой человек, как я именно сегодня. Что бедный я не могу по-другому быть из-за того, что ну, отец мой такой, я вырос при таком обстановке и так далее. And so this shows that we are not just victims. And so it shows that we are not just victims of our background, that I grew up in such an environment, that I'm such a person, my father was such a type, and my grandmother was such a person. Therefore, it is inevitable that I am like I am. Когда люди скоро всего страдают с алкоголем, я это слышу столько раз. Ой, отец мой такой, мама такая, вот даже бабушка была такая, вот бедный я. У меня альтернатив нету, это даже генетически. And I hear this with people struggling with alcohol, that, my mother was alcoholic, my father, even my granny was alcoholic. It's genetic. Это не генетически. It's not genetic. Грех в этом плане не является генетически. Sin in that sense is not genetic. В Новом Завете написано, что если человек принимает крещение во Христе, тогда он становится новый твар во Христе. 2 Corinthians 5:17. If any man is in Christ, by baptism into him, he is a new creation. И все то, что у нас есть в заднем плане, исчезается. И мы сможем становиться на самом деле новый во Христе. And all that is old has passed away. And we become a radically new person in Christ. В втором стихе написано, что он царствовал 29 лет. Verse 2, it's written that he reigned for 29 years in Jerusalem. А дальше мы будем прочитать 18-19, что он стал очень больной. И Бог дал ему еще 15 лет прожить. And we're going to read in chapters 18 and 19 that he became very sick and he nearly died and God gave him another 15 years. Получается тогда, что он болел в 14 году его царствования. So it follows that he became sick in the 14th year of his reign. А здесь написано, что тут в отражении, в 13 стихе, случилось 14-й год царя Езекия. Пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Юды. То есть это случилось именно, когда он приболел. You see from verse 13 that in the 14th year of his reign, the king of Assyria came and attacked him. Well, that was the same year, therefore, that he was so sick. Получается тогда, что беда всегда вот не один. Правильно? Это всегда очень многие проблемы в одном и то же время. И разве это не типично в нашей жизни? Потерял, например, паспорт. Потерял в этом же день кошелек. И вот ездил на трамвай, скажем так, контроль пришли. И вот все, беда в одном и том же дне. Или даже час. And isn't that how life is? That you get all these problems that arise at one and the same time. That you might lose your wallet, and then you get sick. And then you might crash a car or something like that, all in the same day, even in the same hour. И это фактически доказательство о том, что Бог есть. Что это не просто случайность. или ну, неудачные ситуации, это на самом деле от Бога. И не от дьявола, сатаны, нет, а это от Бога, потому что такие совпадения не может быть. So for me, this is a great evidence when these sort of things happen, when everything goes wrong at one time. There is no Satan, there is no devil orchestrating all this. This is from God, who is controlling all these things within his wider, longer term purpose with us. В третьем стихе написано, что он сделал угодное в очах Господних. He did what is right, verse 3, in the sight of the Lord. Мы как-то ожидаем, что поэтому у него было бы очень спокойнее, очень, ну, благословенной, шикарной жизни. And we almost expect when we read that, that he's now going to have a wonderful, blessed, easy life. Фактически наоборот. Беда случилась. Несмотря на то, что он был необыкновенный, духовный человек. But actually the very opposite. Despite all this zeal for God and spirituality, what did he get? A load of crap came into his life. И это типично, как Бог действует в жизни человека. This is typical of how God works in our lives. Это не так, что он обещает дать нам такой вот легко, шикарный путь в жизни. It's not that God is promising to give us some easy, smooth way in life if we are obedient. It actually works out the other way. И четвертом стих, verse 4. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей. Потому что до самих тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштам. So verse 4, he removes the high places, he smashes the bronze serpent that Moses had made, and he calls it Нехуштам. А что значит Нехуштам? What does Нехуштам mean? Это значит кусочек меда. It means a piece of brass. То есть он называл тот идол прямо так, как и есть. Это просто кусочек металла. So he names the idol for what it is, just a piece of metal. И нам надо и то же самое делать, потому что у нас столько идолов в нашей жизни. And we've got idols in our lives as well. Конечно, не такие статуи, not such statues. Но у нас есть и тоже идолов. Куда мы всегда обращаемся в нашем слабости? We have these idols that we go to in our time of weakness. И он называл тот идол прямо так, как и есть. Нехуштам, кусочек металл. And he calls this idol for what it is, just a piece of metal. И нам надо тоже видеть и понять, что все то, что мы считаем как идолов, это просто-напросто то, что есть. Ничего. And this is what we've got to perceive, that all these idols are just nothing. Just name them and see them for what they are. И, конечно, Иисус об этом говорил. And Jesus, of course, spoke about this. Я читаю вот Иоанна, 3 глава, 14-15. I'll just read you from John 3, 14 and 15. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесенно быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. As Moses lifted up the snake in the wilderness, even the same as the Son of Man, he lifted up. Итак, тот змея является символ Иисуса на кресте. So then this snake becomes a symbol of Jesus on the cross. В первом взгляд кажется немножко странно, символ. And the first blush, that seems a strange symbolism. Ну, змея, конечно, предоставляет греху. And of course, the snake represents sin. Значит, что Иисус не был грешник, но он в таком степени присоединялся, идентифицировался с нашим грязным греховностями, что когда он там был вознесен на кресте, это так, как он, как тот змей. But Jesus so identified with our human weakness, human sin, human failure, that when he was lifted up on the cross, he was totally identified with that. Итак, когда мы согрешаем, мы, конечно, правильно чувствуем, что Бог как-то немножко от меня отошел. And it's quite right that when we sin, we feel on one hand that God kind of turns away somewhat from that. Это так, and this is so. Но это тоже так, что из-за того, что Иисус на таком степени идентифицировался с нами, but it's also so that because Jesus identified at such an extent with us, что даже наш грех не является препятствием между Богом и человеком. И вот это то, что есть такие чудеса, которые Бог творил на распятии Иисуса. And so what this means is that because Jesus identified with human sin to such an extent, that actually now sin is not a barrier between God and man. And this is the wonder of what was achieved in the crucifixion of Jesus. Но так как Израил начинал злоупотреблять тот медного змея, людей, конечно, в своем очереди начинали злоупотреблять крест Иисуса. And just like Israel started to misuse the brass snake, people have started to misuse the cross. Видите, как, ну, даже проститутки ходят с этими, ну, крестиками, да, типа, я такая святая, и это для меня ужас. Это, по-честному, почему я не люблю носить крест. Не из-за того, что я против самого символа креста, но из-за того, что это как символ, это так злоупотребен. Even prostitutes now walk around the streets here, don't they, with big cross right on their chest. And this is why I don't like the symbol of the cross, because not because there's nothing, something wrong with it in itself, but because it has been misused to such an extent. Пятый, шестой, он уповал на Господа, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими. В шестом стихе, он не отступал от него и соблюдал заповеди его. Это довольно высокий комплимент. It says in 5 and 6 that he trusted in the God of Israel like no one before him nor anyone after him. And he clave to the Lord and did not fall away from following him, but kept his commandments. It's a pretty high compliment. И вот пришел беда. And then trouble comes. И царь Ассирийский пришел, и его войска как-то, ну, окружал Иерусалима. And the king of Assyria and his armies come and surround Jerusalem. И в 14 стихе, 16, кажется, что Езекия не то сделал. Let me read from verses 14 to 16. It seems that Hezekiah doesn't quite do the right thing. Он сказал, виновен я. He says, I'm guilty, I've offended. Отойди от меня. И наложил царь Ассирийский на Езекию 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Езекия все серебра, какое нашлось в доме Господнем. В то время, 16, снял Езекия золото с дверей дома Господня. И отдал царю Ассирийскому. And it says that he takes off the gold from the doors of the temple, gives it to the king of Assyria. Золото предоставляет веру, the symbol веры. Now gold is a symbol of faith. Кажется, что он на этот момент слабый. It seems that at this moment he's weak. Это кажется, ему не должен это делать. Если он такой верующий человек. It seems that if he was such a believer, why did he do this? Ну, это нам надо сравнивать в шестом стихе. But this we have to compare with verse 6, где написано, что он не отступал от Господа, и соблюдал заповеди его. Well, it's written in verse 6 that he did not fall away at any time from the Lord. Я сказал, что на том же время, в 14 году его царствования, он был страшно больной до смерти. I said that in the 14th year of Hezekiah, he was sick unto death. И кажется, что, да, он был очень слабый в физическом плане, и просто-напросто он сделал, наверное, то, что далеко не идеально. Но Бог это принял. То есть Бог видел общие контексты его ситуации, его обстановки, ну, его ситуации в жизни на этом данном момент. И как-то, кажется, Бог это не принял как грех. So then God looked at the wider situation of this man who is terminally ill and is sick, and this situation arises and he does this, which appears to not be the most faithful thing he could do, and yet it seems that God kind of accepted that. Это не оправдание для греха. It's not an excuse for our human sin. Но это, на другом сторону, это является какой-то мере утешение. Это утешение о том, что Бог это все-таки понимает в наших человеческих рамках и ограничениях. But it shows that, while it's not a justification for sin, it also shows that, on the other side, it shows some level of comfort for us, that God understands human weakness, and he understands the context in which we all live, and the pressure that is upon us, and the situation that we find ourselves in. Кстати, 10 стих написано, что царь Ассирийского взял Израил через 3 года. И можно делать калькуляции о том, что фактически царь Ассирийский был там в Израиле 3,5 года. Now just by the way, verse 10, at the end of 3 years, king of Assyria took all of Israel. You can actually calculate that the period in which Assyria dominated Israel at this time was 3.5 years. И я думаю, что то, что случилось здесь, с Ассирией, является прообразом о том, что будет в последние дни, прямо до пришествия Иисуса. And I suggest that what you're seeing here with the king of Assyria taking Israel, etc., is a prototype of the last days. Потому что в другом местах в Библии мы читаем тот же самый срок, 42 месяца, 1260 дней, это все-таки этот же самый срок, 3,5 года. Because you find the same period in later on in the Bible, 1,260 days or 42 months, a time times and a half. It's the same period, 3.5 years all the time. Итак, мы, наверное, все видели на новости то, что случится пока в Среднем Востоке, где то, что называется Islamic State, то есть исламская республика, начиналась. And you've seen on the news what's going on with this development of the Islamic State. И интересно, что своих калифат, это значит свою территорию, свою республику, которые явились, это в принципе одно и то же территорию, который был у Ассирии. Это какой-то новый ассирийский империя. And the this caliphate that they've announced, this area that they're grabbing, is pretty well the same territory as the Assyrian Empire historically. Итак, мне кажется, что это какой-то новый рожден Ассирии последние дни. So I suggest what we're seeing is the rebirth of Assyria in the last days. И Езехия и Юды, согласно пророчеству Исаия, только спаслись из-за того, что Израиль вообще покаялась. And according to the prophecies in Isaiah, it seems that they were only saved, Judah was only saved at this time, because a minority amongst them repented. И мне кажется, что все то, что творится к этому намерению, чтобы, в конце концов, будет такое страшное время скорбь для Израилева на руках Ассирии. Вот, в последние дни, и ведется к покаянию. О чем покаяться? О том, что они распяли Иисуса. And so I think that what's going on in the Middle East now is absolutely in train to bring about this same situation, that a latter day Assyria dominates the land promised to Abraham, and this will result in a remnant repenting. What do they repent of? They repent of the crucifixion of Jesus. And и потом Бог явился на свете и спас свой народ. И это мы ждем, когда Иисус придет. And then God appeared, manifested himself in the earth to save his people, and that is what we're looking for, the coming of Jesus to save Israel from this great invasion. И вот царь Ассирии сказал в 20 стихе. Now let's look at verse 20. ты говорил только пустые слова. You say, but they are but vain words. Для войны нужны совет и сила. I have counsel and strength for the war. То есть они имели в виду, что это чистый слов, который тут Езехия, Исаия говорят, это слов, и не надо слов, надо действия. И мы то же самое это слушаем чаще всего, что, ну что, это твоя религия, это чистая философия, это идея. Ну, покажи мне конкретно деньги, богатство, спасение. Не надо просто в таких понятиях. And this is actually what we meet all the time from skeptical people who will say, yes, that's your religion, that's fine, but show me hard currency. Show me cash, show me money, show me wealth. Show me money, show me wealth. Show me actually concretely something, not just ideas. These are just ideas, and I don't want just ideas. И все тут истории закончатся в том, что этих людей, у кого были вера, слово Исаия, все получилось, потому что нет, Бог сделал чудеса, и все получилось. Because the end of the story is that these ideas, if you like, that they believed in, did turn into something concrete, because God did miraculously reveal himself to save Israel, his people. 21 стихе. 21. Вот, ты думаешь, оперется на Египет, на эту трость надломанную, которая, если кто оперется на нее, войдет ему в руку и прокольет ее. Таков фараон, царь египетский. You're trusting, he says, on Egypt, this bruised reed, on which if a man lean, it will go into his hand and pierce it. So is Pharaoh, king of Egypt. Египет в Библии является символом мира. Egypt in the Bible is a symbol of the world. Помните, когда мы принимаем крещение, это как Израил, как они вышли из Египта сквозь море. Море открылось, и это как крещение. Павел сказал, что они крестились в Моисея, в облаке и в море. You remember 1 Corinthians 10, our baptism is likened to Israel leaving Egypt and going through the Red Sea, which is like baptism, and they come into the wilderness and then into the land of promise. Итак, Египет является символом мира. So Egypt is a symbol of the world. Если мы будем при нашей проблеме в жизни опрется на нее, кажется, что это стабильно, но это как трость надломанную, которая, если кто опрется на нее, пойдет ему в руку и прокольет ее. But this is any trust in the world is going to end up like this. That is like a bruised reed, a broken reed, that will then, if you put your weight on it, will go up into your hand and pierce it. Сразу, когда у нас проблемы. Сперва, наверное, мы думаем, ладно, я бегу к врачу. Ой, мне язвы. Ой, сразу к врачу. Ой, диагноз довольно плохой. Ой, ладно, я буду молиться. Какой-то проблем с документами, жилье или так далее. Ой, хорошо, я буду к социалку, я буду туди-сюди. Ой, это не получилось, да ладно, я сейчас к Богу. Нет, я не говорю, что не надо врачей, не надо социалки. Но я имел в виду, что надо сперва, в первом очереди, к Богу. Если мы будем надеяться, ой, тот человек мне поможет. Ой, да нет, тот учреждение мне как-то помогают. Скоро всего мы все испытывали такую ситуацию. Мы надеялся на какую-то человеческую помощь, и кто опрется на нее, пойдет ему в руку и прокольет ее. Я уверен, что у нас все такие проблемы были, опыты. And so, as soon as we have problems, you have an ulcer developer, something develops in your body, and then you think, oh, let's go to the doctor. Oh, it's a bad diagnosis. Oh, okay, now I'll pray to God. Or some problem with you, where you're living or with life, we think, oh, that man will help me. That setup will help me. That department will help me. Social services will help me. And yes, of course, we use all those things, but I'm saying that in the first and greatest sense, we are to go to God and not just go to God as kind of an insurance policy, or when all the human stuff doesn't work out. И дальше, 31 стихе, and verse 31. Царь Арсилейский сказал, примирите со мною, и видите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной, лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда. И будете жить, и не умрете. So in 31 and 32, the king of Assyria says, make an agreement with me, and then you can drink every man of his own vine, sit under your own fig tree, and I'll take you away to be in a land like your own, a land of corn and wine, flowing with milk and honey, bread and vineyards, and there you will live and not die. Это тот же самый язык, который Исаия и Михея использовали о Царстве Божьем. Now this is exactly the language used by Isaiah and the prophet Micah about the kingdom of God. И тот царь Ассирийский предлагал им какое-то фальшивое царство Божие. Не настоящее царство Божие, а то, что выглядит то же самое. Он обещал, ну ладно, я могу дать вам твое царство Божие в этом жизни. Идите со мной, и вы будете жить в таком чудесном стране, где не умрете. Будете жить там. So he's saying to them, yeah, look, these prophecies about your kingdom of God, I will give you a kingdom of God in this life, just come with me, and all the predictions about your kingdom of God are going to be fulfilled in my kingdom, what I will give you. В принципе, это то, что у нас есть в этом мире. Потому что в рекламе такой, если вот ты покупаешь такой предмет, если ты отдыхаешь с нашим турагентстве, если вот ты так будешь покупать или там живешь и так далее, то это все как-то шикарно, как-то прекрасно. Хотя мы знаем, что это не так. And this is the power of advertising, that if you buy this tour package, if you live in this house, this area, if you buy this thing or whatever, you will have this wonderful kingdom experience. Есть царство Божие, есть царство человеческое. There is the kingdom of God, and there are the kingdoms of men. И в Даниил написано, что когда Иисус придет, он будет уничтожать все царства человеческие. И он будет основать его царствие здесь, на земле. And that's why in Daniel we read that when Jesus comes back, he will establish the kingdom of God here on this earth, and it will destroy the kingdoms of men. И тогда у нас есть выбор. Если мы хотим жить вечно в Царстве Божьем на будущем, или если мы предпочитаем то, что тот мир предлагается как царствие. And so we have a choice. Do you want to live in the kingdom of God in the future, or you want to live in the kingdoms of men, which look like the kingdom of God now? В 33 стихе он начинал. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя Ассирийского? Где боги Эмафа, Арпада и так далее, и так далее? Где они? Они вообще не спасли своих народов. А разве ваше Яхве, Бог Израилев, разве он будет по-другому? He starts in verse 33 saying, has any of the gods of the nations delivered their land out of the hand of the king of Assyria? And he lists all these gods of Hamath, Arpad, and so forth, and says, all those gods have never saved their people, and do you think Yahweh, God of Israel, is going to be any better? Yeah, это то же самое, то, что мы видим в нашей жизни. It's exactly the position that we have in our lives. Людей смотрят на религию и считают, ну что, тот буддист умер, тот мусульман умер, и что, и беда случилась с ним, и разве есть разница? Нет, это в религии, в разных, но веры, исповедания, это все одно и то же. And so the skeptic looking at religious people would say, yeah, but the same basic thing happens to all of you. You have your problems, you have your blessings, you live, you die, and the Muslim and the Buddhist and so forth, it's all the same. Your religion is just one of a number. И для некоторых людей это им очень страшно волнует. And some people this concerns people very, very much. Разве наша религия, это просто один из кучи таких религий, разве разница есть? And in the low moment, maybe we can feel like that. Is my religion, isn't it just one of a whole set of religions that are out there, and I happen to have my one, but don't they all just fail in the end when we lie down in the dust of death? Фактически, есть понятие в Библии об истине. There is in the Bible a concept of truth. Это значит, что да, есть очень много ерунда. Всяких религий, правда, это все такие черепуха, это все пустота. And yes, it's true. There's a load of empty religions, and that is true, that they do not save anybody, and people's lives in one religion are pretty well the same, in essence, as in another one. Но есть истина. But that is also truth. И тот истина, я считаю, находится во Христе. And that truth is the Lord Jesus Christ. Итак, это да, что все эти разных религии и так далее, да, они, в конце концов, не помогают. Но есть истина. And it's true, all these different religious systems, belief systems, in the end, do not save. И вот здесь, в этом кусочке истории, мы видим, как, ну да, конечно, Израиль, как-то думали, ну да, наверное, это все-таки так, что это все однозначно. И вот случилось, мы будем дальше прочитать, 19 главу, как Бог явился так сильно и спас свой народ. То есть, чтобы показать, что, ну да, всякие эти религии, да, это ни при чем, но есть истина. И Иисус Христос на самом деле спасает. And this little segment of history that we're reading here is the great proof of this, that yes, there are all these religious systems, and no, they don't save in themselves. But there is truth. There is the God of Israel, and we, by grace, have been led to him. And, quite simply, Jesus saves in a way that nobody else can. Мы здесь, чтобы это праздновать, через хлеб и сок, вот, о том, что Иисус на самом деле является истиной. That's why, for those of us who are baptized, we're here to celebrate in the bread and the cup the fact that, quite simply, Jesus saves. Out of all this other nonsense, we have been led to the ultimate truth, which is salvation in Jesus. У кого есть кое-что добавить? Через микрофон, слушай.
Нет. В четвертом стихе говорится, что он истребил медного змея, да, которого да. создал сделал Моисей, и израильтяне поклонялись ему. То есть получается, что Моисей и израильтяне поклонялись идолу, да? Да. Значит, они были язычниками.
По сути, да. По сути дела.
И Моисей тоже только язычник.
Нет, они злоупотребляли то, что Моисей сделал, потому что Бог сказал ему это делать.
То, что происходило с царем Языкией, это ситуация, которая происходит в жизни каждого человека. Человек, который начинает слышать Бога, начинает что-то поступать совсем по-другому. Он начинает соприкасаться с духовным миром. Языкия, у него отец был не очень духовный человек, но он стал слышать голос Господа. И он стал делать поступки, которые были угодны в очах Господа. И это состояние человека, который не принимает где-то совет со стороны, ни со стороны Думы, ни со стороны прорицателей, у него возникает диалог с Богом один на один. Он начинает слышать, что нужно делать. Идет взлет, идет испытание. И это испытание, которое происходило с царем Ассирийским, когда он пришел на Иезекию. За Иезекией все царство израильское, он несет ответственность в своих поступках, не только за себя, но за целый народ. И когда он взял и снял золото со столбов, из дверей, перед ним стоял выбор. Либо отдать золото, либо начать лить кровь. Может быть, обойдется без крови. Поэтому был этот шаг с золотом. Со стороны очень хорошо видно, кто поступал так, кто поступал не так. Самые талантливые футболисты всегда сидят на трибунах. Они знают, кому как бежать и куда как бить. Но когда человек оказывается на поле игры, он попадает в другие условия. Перед ним становится много неизвестных. И если человек хочет пробиться к чему-то, а Бог обращается к каждому человеку, Бог есть Дух, мы Его плоть. Каждый человек – это частица Бога. Каждый человек создан Богом, и ни от кого Бог не отворачивается. Вопрос идет за человеком. Хочет ли человек слышать голос Божий? Я однажды видел, сейчас слушал, и пришло слово такое. Я однажды видел смерч на море. Это конус воды опускается сверху. Это как вера большая, которая идет вниз к человеку. И от воды на море поднимается второй конус, они соединяются, и получается столб воды несколько сот метров в диаметре, который вращает все бы. Этот столб воды может поднять очень много бы. Идет вера сверху, и есть желание снизу, с земли слышать. И когда это соединяется, оно начинает перемещать очень многие вещи. Я не скажу, что я живу легко. Из реки жизнь была очень сложная. Очень сложная. И когда он отдавал золото от ворот и от столбов, он не сказал, что согрешил Израиль. Он сказал, виноват я. Виноват я. Не мы согрешили, а виноват я. Ибо я не усмотрел того, что происходило в Израиле. Он делал угодное в очах Господа. До него человека настолько уповающего не было. И после него не было. Это не значит, что если уповаешь на Господа, все пойдет легко. Израиль начал потихоньку ассимилировать в сторону царя Ассирийского. И Иезекия, по слову Господа, стал возвращать Израиль в то состояние, в котором он должен быть. А это без войны не происходит. Это не происходит без каких-то перемещений. Это не происходит тихо. Это происходит как тайфун, он сметает все на пути. И где-то в центре этого находится человек, который слышит и чувствует. Человек, который решается на такой шаг. Он чувствует голос Господа. И ощущение какого-то страха, оно не должно присутствовать. Любой страх, он искажает. Искажает то, что человек слышит. Каждый человек может выйти из своего состояния, в котором он находится, в что-то более лучшее. Но это, на это нужно решиться. На это нужно сделать шаг. Шаг вперед. Иезекия, по моему представлению, был человек, которому дал Бог 10 талантов, и он их не зарыл в землю, он их пустил в дело. И когда пришло войско царя Ассирийского, народ все-таки слушал Иезекии, потому что народ не отвечал царю Ассирийскому, хотя ассириян было много. Они верили человеку, который слышит, и это обратилось поражением, как будет дальше видно. Спасибо за внимание.
Спасибо большое.
Итак, давайте почитаем 1 Коринфянам, 11 главу, 23 по 29. So we're going to read now from 1 Corinthians 11, 23 through 29, which is about the breaking of bread. Maybe you can follow in English. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарив, предомил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас на меня. Сие творите в мое воспоминание. взял чай чашу после вечери и сказал, «Сие чаши есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы ерете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо тебе огромное за хлеб, который предоставляет для нас тело нашего Господа Иисуса. Отче, прибудь с нами, чтобы Его смерть, Его кровопролитие не было бы зря для нас. Отче, слава тебе и спасибо тебе. Во имя Него. Аминь.
Аминь.